Итак, мы собираемся закончить контракт. Так, первое – это негативные инструкции о драгоценности Будды. Какой второй?
Так, негативные инструкции, относящиеся к драгоценности Дхармы. Они очень короткие. Вы не можете никому вредить, никаким живым существам после принятия прибежища в Дхарме.
Путгала означает человек. Это также относится к животным. Так что мы не можем вредить никаким людям, но это относится и к людям, и к животным. Конечно, если вы понимаете карму, то вы не хотите причинять вред никому. В целом, карма означает, все, что вы делаете по отношению к другому живому существу, вернется к вам обратно в десятикратном размере. И некоторые американцы говорят: «О, Гешла, но животные ничего не чувствуют». Но если я не ошибаюсь, американцы тратят 8 миллиардов долларов в год на то, чтобы заботиться о своих домашних животных. И я тогда спрашиваю, зачем вы покупаете такую хорошую еду для своих домашних животных, собак, если они ничего не чувствуют? Конечно, у них есть чувства. Кто-то мне сказал: ну хорошо, у собак есть чувство, но рыбы точно ничего не чувствуют. А мой отец брал меня на рыбалку в океан, на тунцов. И когда вы крючком цепляете их рот, они борются. Они будут бороться за жизнь. И очень тяжело их вытащить. Иногда они даже выпрыгивают из воды и пытаются избавиться от крючка. И они не могут дышать вне воды. Но чтобы избавиться от крючка, они будут даже выпрыгивать из воды. Конечно, это причиняет им вред. Так что после принятия прибежища в Дхарме вы не должны вредить никаким живым существам. Я в монастыре был поваром в течение 8 лет. И в то время все остальные монахи ели мясо. А я не хотела есть мясо. Но все остальные старше меня. Поэтому мне нужно готовить для них. Но я не хочу это есть. И я не могу им сказать: о, вы глупые, я не хочу есть мясо. Потому что не полагается, что младший монах может критиковать более старших монахов. Поэтому у меня появилась идея. И у нас был такой старый доктор, который брал $5 с каждого монаха, когда те приходили к нему. Все монахи его очень уважали. И один однажды я говорю: «О, у меня живот болит». И стало. И говорю: «О, сегодня, может, я не могу готовить, у меня болит желудок». «Не можешь готовить? Иди к доктору». Я говорю: «Хорошо, пойду к доктору». Залезаю в машину. Подъехала к офису доктора, но к самому доктору не пошел. Сижу на парковке. Через час вернулся домой. Я говорю: «Вы знаете, доктор сказал, что мне не нужно есть мясо». Они такие: «Ну хорошо, ты не ешь мясо, но все равно готовь нам». И кто-то из моих друзей слышал, что я не ем мясо. Это было примерно 35 лет назад. Они говорят: «Майкл, ты заболеешь. Если не будешь есть мясо, не будешь сильным». И я не ел мясо уже 35 лет. Они все толстые, больные, и у них заболевание сердца. А я чувствую себя действительно здоровым. Так что на самом деле это лучше для вас, не есть мясо. Я думаю, что много современных заболеваний приходит от мяса. И если честно, есть две плохие компании. Кантаджи и Макдональдс. KFC и Макдональдс. И в Китае, например, не было традиции есть вот эту плохую еду. А потом эти две компании американские получили разрешение открыть свои магазины у них. И теперь там 10 тысяч магазинов KFC и Макдональдс в Китае. Я слышал, что KFC убивает 3 миллиарда куриц в год в Китае. И я могу увидеть, когда я посещаю Пекин, Гуанчжоу, Пудонг в аэропорту. И я вижу, что китайцы становятся как американцы. Шестьдесят пять процентов американцев, они опасно превышают вес. В аэропорту это можно сразу заметить. Вообще, вы можете даже до того, как вы заметите это, до того, как вы попадете в аэропорт, вы сидите в американских авиалиниях, вот так вот вокруг вас толстые окружают вас. Они вас сплющивают. Я спрашиваю китайских друзей: «Не все из Америки хорошо для вас, ребята». Если честно, выглядит так, как будто бы они просто хотят денег. Прибыль в прошлом году у KFC 35 миллиардов долларов. Ой, 25 миллиардов долларов. 24 миллиарда у Макдональдса. Вместе 50 миллиардов долларов. То есть они очень мощные. Лучшая вещь, которую мы можем сделать, когда вы идете в Макдональдс или в KFC, купите салат. Если они будут продавать больше салата, то они будут продавать меньше мяса. Это вторая часть контракта. Вы не должны причинять вреда никаким живым существам. И некоторые люди с детства и кушают мясо. И И вы кушали, кушаете мясо с рождения. Вы не нарушите вот этот второй контракт, если вы будете кушать мясо. Но вам нужно попробовать есть меньше мяса с каждым годом. И через несколько лет можете прекратить. И вы будете чувствовать себя намного лучше. Будете здоровыми. И в сердце будете чувствовать себя счастливыми. Мы никого не убиваем. Третье. Негативное обещание по поводу чего? Драгоценности санги. Это означает, что когда вы выбираете своих друзей, ваши друзья — это ваша санга. Выбирайте очень внимательно. Выбирайте хороших друзей. У меня есть некоторые плохие друзья. Типа Джона Брэди. Каждый день йогой занимается. И я чувствую давление с его стороны. Мой массажист массажировал Джона Брэди. Джон, тебе 70 сейчас? 69? 69 лет ему. Мой массажист сказал мне: я не знаю, что это за парень, но у него самое здоровое тело, которое я когда-либо массажировал. Но он плохой друг. Потому что я чувствую давление, что мне надо делать йогу каждый день. Он так хорошо выглядит, мне тоже надо это делать. На самом деле это дарма-друг. Это хорошее давление. Они делают все эти свои молитвы, все медитации. Они не причиняют вред своему телу. Иногда я думаю, что у меня не тело, а машина на прокат. Когда я был рожден, я попал в аэропорт. И я получил вот эту машину на прокат. И мне позволено хранить ее, я даже не знаю, сколько лет. Не знаю, сколько миль я смогу проехать на этой машине. Но это как машина на прокат. И однажды вам придется отдать ее обратно. С момента, когда вы взяли машину на прокат, и до момента, когда вам придется ее вернуть, вам нужно заботиться. Не причиняйте вред этой машине. Это означает, что если у вас хорошие друзья, дарма, друзья, то у вас появятся хорошие привычки. Я, например, не настолько силен, чтобы делать йогу четко, прям точно каждый день. Но если я путешествую с Джоном, то я чувствую давление, что мне нужно делать каждый день йогу. Иорит. Мы вместе со Скоттом и с ней идем на завтрак. Мы со Скоттом берем блинчики, 3 капучино, 2 сока апельсиновых, много нездоровой еды. И потом Арит приходит и садится между нас со своим маленьким салатом. И мы такие... И мы чувствуем это дарма-давление. И иногда мы будем кушать тоже салат. Так что каких друзей вы выбираете? Это третье. Это означает, будьте внимательны, когда выбираете друзей. Если ваши друзья пьют алкоголь, живут в KFC, или какие-то плохие вещи делают, то вам будет очень сложно и делать то же самое. И вот в этих обетах или обещаниях предполагается, что мы будем искать дхармы друзей, которые используют 4 шага. Тогда у нас появятся хорошие привычки. Пятнадцать лет я преподавала детям. И я преподавала им 4 шага. Однажды сломался кондиционер. И я вместе с другими учителями, мы залезаем на лестницу и начинаем чинить кондиционер. И один мальчик тащит, хватает меня за штаны. И говорит, ну подожди, я ремонтирую. Он говорит, учитель, учитель. Я пытаюсь исправить. Не, учитель. Я говорю, ну что? Это не тот способ, как починить кондиционер. Вам нужно пойти к соседу и проверить, может быть, у них тоже сломанный кондиционер. И починить их кондиционер. Понимаете? Это 4-шаговый друг. Так что в этом обете медленно постарайтесь быть окружены людьми, которые используют 4 шага. Это не значит, что вы должны пойти к своим другим друзьям и сказать, ты мне больше не нравишься, потому что не используешь 4 шага. Потому что тогда вы нарушите 2-е обещание. Вы не должны причинять вреда никому. Понимаете? В этой системе мы не должны быть неприятными людьми с 4 шагами. Ты должен использовать 4 шага. Особенно со своей семьей. Не беспокойте свою семью своей дхармой. Если они хотят послушать, тогда расскажите им что-нибудь. Если им действительно очень нравится KFC, скажите, ну ладно, я попробую помочь вам позже. Когда будет подходящее время. И это 3-е обещание. Попробуйте найти хороших друзей. Что такое хороший друг? Они понимают про семена. Это хороший друг. И 3 позитивных обещания. Обязательства. Первое о драгоценности Будды. И обет или обязательство или обещание. Каждый раз, когда вы видите изображение, скульптуру или картину Будды или бодхисаттвы, вы должны уважать это точно так же, как самого Будду. Например, в тибетском языке нет такого слова, которое бы обозначало, что я иду в храм посмотреть изображение Будды или скульптуру Будды. Вы говорите, я иду в храм встретиться с ними. Это означает, что не важно, насколько хорошо изображение Будды. Некоторые люди такие: о, этой танке 300 лет. Эта танка сделана из золота. О, тогда я буду уважать ее. И это означает, что вы не уважаете не Будду, а деньги. Любое изображение. Хорошее, плохое, дорогое, дешевое. Нам даже не позволено говорить. О, это немножко уродливое изображение Будды. Нам не разрешено так говорить. Как только вы принимаете вот это обязательство, кто-то вам говорит: как тебе нравится вот это изображение Будды? Я не думаю, что артист был такой уж умелый. И есть шутка в нашей дарма-группе: как тебе нравится эта картина? Ну, художник не был не самый опытный. Так можно сказать. И я сейчас глубже пойду по поводу этого обета. Мы сказали, что когда вы видите пустоту напрямую, 20 минут ваш ум в более высшей реальности. Когда вы выходите, вы все еще медитируете, но ваш ум уже не в пустоте. И тогда у вас очень много особых переживаний. Я вам уже сказала одно. Да, вы видите всех людей во Вселенной. И затем? Все эти переживания вместе называются четыре истины Арии. Одно из них — это то, что вы видите изображение Будды по-другому, чем все остальные люди. Потому что вы встретили Будду напрямую. Хорошая ошибка. Она сейчас сказала, что я сказал, ты встречаешь Будду напрямую, а она перевела, как ты встречаешь пустоту напрямую. Хорошая ошибка была в переводе. Почему? Потому что когда вы видите пустоту, вы видите Будду. Четвертое тело. После этого, когда вы видите картину Будды, Ария, который только что видел пустоту напрямую, вышел из этого переживания, и он видит изображение Будды, он всем своим телом, животом и грудью упадет перед этой картиной, потому что они знают, что это настоящий человек. Действительно, есть такой человек, как на этой картине. Так что реальная Ария, но есть на самом деле только один Ария. Он упадет на пол перед картиной Будды и останется там. Через несколько дней после того, как он увидел пустоту напрямую. И эта традиция стала традицией поклонения или простирания в буддизме. Это вообще происходит и от арий. И это является небольшой проблемой в Америке. Если вы действительно делаете полное простирание перед учителем, то американцы говорят: о, это странный парень, он, наверное, в культе в каком-то состоит. Тогда у вас есть два выбора. Вы можете просто забыть про этих людей и делать правильную вещь. Хорошо? И есть очень известный пример. Если ваш учитель женщина, а вы мужчина, и вы монах, а ваш учитель женщина, и у нее еще семья есть, что может произойти, это случается. А мой основной учитель — это женщина, семейная. Но когда вы со всеми остальными монахами, вы не хотите проблем создать. Вы можете вот так сделать. О! Как будто что-то упало у вас. Хорошо? Кто-то сказал моим друзьям: о, Геша Майкл стареет. Всегда ручку роняет. Старенький становится, наверное. Понимаете? Итак, четвертое. Уважайте каждую. Когда мы идем в храм, мы должны вот так делать. Когда вы ходите вокруг, вот так вот, не ходите в храме. Вот так надо ходить. А традиция Будды — вы должны сложить большие пальцы внутрь ладошек. Это как будто бы у меня драгоценность в ладошках. А вот здесь, да, алмаз внутри. И когда вы ходите вокруг храма, вы должны вот так, уважительно. Потому что однажды они все станут живыми для вас. Это номер четыре. Нам также не разрешено класть изображение Будды на пол или наступать на изображение. Если изображение Будды становится старым, не кидайте это изображение в корзину для мусора вместе со старой пиццей. Традиция в том, чтобы сжечь очень неаккуратно такое изображение. В общем, не кидайте в мусор. И то же самое с любыми книгами дармы. Не кладите на пол, не наступайте на них. Относитесь к этому как к Будде. Номер пять. Когда вы видите что-либо написанное, мне нужно сказать, самому делать то, что я говорю. Вы не должны класть никакой написанный текст на пол. Даже газету. Или журнал. Мы друг друга сами себя поправляем. Не кладите на пол. Почему? Но сейчас пол не такой плохой. Отель чистит каждый день этот ковер. Но во времена Будды и во времена Иисуса не было хороших улиц. И все туфли грязные, обувь. И пол очень грязный. И есть история: Иисус, по-моему, в последний день своей жизни, он моет ноги своего студента. Да, перед последним своим ужином он моет ноги своих студентов, учеников. Это означает, что в буддизме пол рассматривается как очень грязный. И ваши ноги рассматриваются как что-то грязное. Даже если вы их помыли этим утром. Много лет назад я был в Таиланде. Они здесь продавали много камней драгоценных. И мой босс мне говорит: езжай в Таиланд, открывай там офис. Я говорю: так я там никого не знаю. Он говорит: пока. И я сюда приехал, в Бангкок. Никого не знаю во всей стране. Предполагается, что мне нужно нанять 100 человек. Я пошел в самый набитый ресторан людьми. И я посмотрела, какая из официанток может обслуживать больше клиентов, больше заказов. И я нанял этих людей. И мы открыли большой офис. 25 лет этот офис работал. 20 миллионов долларов в год зарабатывали. Иногда я привозила тайских сотрудников в мой офис в Нью-Йорке. Особенно был один хороший. Тасаникатапиток. Очень усердно работал. Я правда от нее зависел очень. Однажды она ко мне приходит и говорит: извините, мне нужно уволиться. Я говорю: не увольняйся, ты мне нужна. Он говорит: нет, я решила уволиться. Я говорю: почему? Все в этом офисе меня ненавидят. Я говорю: да нет, все тебя любят. Она говорит: нет, они меня ненавидят. Почему? Я говорю: они всегда на меня указывают ногу. Ногой на меня вот так показывают. Вот так вот. Я говорю: да не-не, это американская традиция, мы всегда так сидим. Она говорит: не-не-не-не-не. Они же понимают, что ноги — это очень грязное. Когда ты на кого-то указываешь ногой, ты не любишь этого человека. И она уволилась. Это означает: не кладите вещи на пол. Огешла. А что это, если... Ну, просто что-то написано на кусочке туалетной бумаги. Вот в этом обязательстве. Вы должны относиться к этой туалетной бумаге, на которой что-то написано, как к сутре огранщика алмаза. Геша, ну это уже слишком. Нет, правда. Почему? Потому что Будда использует буквы. А, Б, В, Г, Д. И все китайские буквы. Будда использует эти буквы, чтобы просветлить людей. Так что эти буквы, они священные, даже если они на туалетной бумаге. Хорошо? Понимаете? И если вы можете, не кидайте вещи, на которых что-то написано, в мусор со всем остальным. Так что у многих буддистов есть две корзины для мусора. Одна для пиццы, для старой пиццы, для старых бананов. А другая для вещей, на которых что-то написано. И они сжигают ту корзину с мусором, в которой что-то написано. Они это не кидают в остальной мусор. И иногда это невозможно, непрактично. Не надо доставать свою семью. О, пицца, и там что-то написано, не кидайте это туда. Пожалуйста, не доставайте семью со своими привычками. Можно вот так сделать и выбросить. Это нормально. Или выкажите какое-то уважение, а потом выкинете. Итак, это пятое. Уважайте буквы. В тибетском монастыре вы даже ручку не можете на пол положить, потому что вы ее используете, чтобы писать буквы. И буквы могут защитить людей от того, чтобы быть рожденными как животными и в водах. Давайте еще одно и перерыв. Может быть, Камалашилу немножко сделаем. Пройдем. Вообще хорошо получить полное объяснение договора перед тем, как вы его подпишете. Итак, шестое. В Индии монах или монахиня. Во многих странах они носят вот эти оранжевые одежды. Это изначальный оригинальный цвет монахов и монахинь. Нгурмек на тибетском. Есть особый дак. Утка? А, утка есть особая. И у нее здесь особый цвет на груди. А, это мандаринка, наверное, у нее такая оранжевая грудка. И вот это такого цвета правильные одежды, робы. И потом в Тибете люди стали носить красные одежды для монахов. Предполагается, что мы должны уважать этот цвет. Если мы видим какой-то кусочек одежды вот такого цвета, то тоже мы не должны кидать на пол. И когда вы это видите, вы должны подумать о драгоценности санги. Кто такие драгоценности санги? Люди, которые видели пустоту напрямую. Так что, когда вы видите этот цвет, в Америке сложно, некоторые футбольные команды используют этот цвет. Когда я в ресторане и вижу по телевизору их, я вот так поклоняюсь им. Все такие, что с вами? Ну ничего, нормально. Хорошо? Это шестое. Теперь у нас есть шесть позитивных. И после...
Okay, let's start.
Итак, давайте начнем. Может быть, мы сегодня все не закончим. Закончим на следующем занятии. На моем следующем занятии. Номер, какой номер? Семь. И последние шесть, они относятся ко всем драгоценностям, общие. Первый. Просите защиты снова и снова. В своем уме, в сердце. Когда я работал в алмазном бизнесе, мне приходилось ездить на автобусе в Нью-Йорк. 2 часа занимало в одну сторону. И по дороге я хотела использовать это время. Вот без вот этого я принимала прибежище. Но в своем уме, особенно если пробки большие, плохие большие пробки вообще очень здорово. Вы должны это понять. Плохое движение — это замечательно. Я думаю, что Будда придумал все это движение, пробки. Почему? Когда вы опаздываете в офис из-за пробок, и начальник говорит, почему ты опаздываешь? Вы можете сказать, ну, пробки. И тогда как бы все нормально, они не злятся, потому что они также были в том же, в тех же пробках. Но если вы скажете, я опоздал, потому что больше медитировал, они разозлятся. Так что пробки — это очень хорошо. А в пробках можно дополнительные медитации сделать. Так что пока вы застряли в пробках, радуйтесь. И вы можете просить защиты в своих мыслях. Будда может слышать все ваши мысли. Так что вы можете попросить помощи. Даже сегодня у меня, например, встреча важная с начальником Будды. Я знаю, ты можешь читать мои мысли. Пожалуйста, дай мне силы сегодня. И это нормально. И делайте так всегда. Просите защиты. Это хорошая привычка. Это 7-й пункт нашего договора. А само вообще обещание или обязательство говорит, когда вы просите о помощи, в тот же самый момент вы должны думать, пожалуйста, помоги мне, дай мне силы, ты такой классный. И это реальный договор. Вы должны думать о том, насколько они замечательные. Драгоценность дарма — это такая замечательная. Это означает ум человека, который видел напрямую, верно? Это реальная драгоценность дармы. А драгоценность сангхи? О, ребята, вы такие невероятные! Почему? Они за 5 минут видели каждое живое существо во Вселенной. И это невероятно. И они хотят помочь им всем. После того, как вы видели пустоту напрямую, вы уже никогда не можете ни о чем, не можете на что жаловаться вообще. Босс такой, почему ты опоздал? Почему ты опоздал? А в своих мыслях вы так, «Эй, чувак, я только что видел каждое живое существо во Вселенной». Я видел самого себя, когда я стану Буддой. Каждый ария видит день, когда он сам станет Буддой. «Чувак, ну опоздал на 5 минут». Ну я вообще следующий Будда в этом мире, ты вообще понимаешь? Немножко уважения, пожалуйста. Уважение. Так что эти арии, драгоценность санги, подумайте о том, какие они классные. Попросите их помощи, о помощи. И в то же самое время вы должны думать о том, какие они классные. Восьмой номер. Каждый раз, когда вы кушаете или пьете напитки, и вот у меня есть сок апельсиновый, вы должны предлагать трем драгоценностям перед тем, как вы попробуете, и это становится привычкой. Я вам сейчас покажу, как нужно предлагать. Повторяйте за мной. Ом, а, хум. Not хум, хум. Рот не закрывается. Ом. Когда вы говорите «ом», рот закрывается. Это настоящее «эм». Ом, а, then хум. 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 Это правильное произношение. И скажите это три раза. Омахон, омахон, омахон. А потом... И это молитва подношения. Есть много-много более длинных молитв. Но мы сейчас туда не будем ударяться. Но вы их можете выучить. Я их много лет назад записал вообще. Джигми, есть у тебя? Я даже записал когда-то все молитвы для еды. В общем, она попробует найти. Но мне нравится быстрая. О, могу, могу, могу.
Я почему-то семь раз
говорю. Достаточно. Это очень хорошая традиция. У меня есть друг лама. Он садится в самолет, и они подают ужин. И он начинает свои молитвы делать. И я такой. В общем, он не закончил эту молитву до того момента. Они уже приземлялись, он еще не закончил. Женщина пришла, забрала еду. Он такой, ну, хорошо. Я это поднес. Будда покушал, я нет. Все нормально. Ну, в общем, вам не нужно так много молитв делать. Вы можете сделать версию Геши Майкла Махум, Махум, Махум. Правда, этого достаточно. Эти три раза. Но это в память того, что вы помните о доброте трех драгоценностей. Это как бы сказать спасибо за то, что защищаете меня. Вот вам пончик. Спасибо за то, что защищаете меня. Вот так вот. Что-то мне показалось, что у меня тут пончик, оказывается, нет. Девятое. Если у вас есть друзья с проблемами, то вы их можете обучить четырем шагам, что является реальной защитой. Является ли доктор защитой или нет? Может быть. Почтальон может доставить вам обратно вашу защиту, которую вы послали сами себе. Так что если у вас есть друзья, которые очень больны, или у них проблемы с мужем или женой, финансовые проблемы, то когда вы им будете говорить про четыре шага, то вообще-то вы им рассказываете о трех драгоценностях. Так что делитесь защитой с другими людьми. Если у них действительно серьезные проблемы, вы их можете научить четырем силам о том, как удалить старые плохие семена. Четыре шага — это о том, как посадить хорошее семя. А четыре силы для того, чтобы вынуть плохие семена. Когда вы этим делитесь с ними, то вы храните девятое обязательство. Вы помогаете им получить реальную защиту. И это девятое. И опять же, пожалуйста, помните, не беспокойте людей своей дармой. Тебе нужно принять прибежище в Будде. Вы их просто беспокоите, они тогда противоположное будут делать. Они будут не уважать Будду. Так что не доставайте людей своей дармой. Да, этот сок апельсиновый куда-то. Слишком быстро произнес Махун, сок не туда прошел. Десятое. Мы должны просить о защите по минимум три раза в день и три раза каждую ночь. И это несложно. Если ваш муж называет вас глупой, по крайней мере, три раза в день, то вы уже можете хранить этот обет. Потому что, когда вы ему не отвечаете, вы защищаете себя. Понимаете? Вам просто нужно найти людей, которые вас раздражают, и оставаться с ними рядом. То так, о боже. Точно не буду сажать больше таких семян с тобой. И в этот момент вы себя защищаете. Так что я думаю, что если вы понимаете ручку, у вас не будет проблем с этим десятым пунктом. Много раз в день вы будете принимать защиту, потому что вы не хотите сажать новые плохие семена. И это и есть защита. Был один лама, который приехал на запад Китая из Индии, и звали его Атиша. Он очень известный в Индии был. Тысячу лет назад жил. И люди на западе Китая, прошу прощения, приглашали его всегда, а он не приезжал. И, наконец, он приехал. И у него много тысяч студентов. Но тот, которого он выбрал, чтобы он ему помогал в Тибете, он реально был глупый и раздражающий. Все, что он не говорил, было глупым. Постоянно злился. И он его взял с собой, когда он поехал преподавать на Запад Китая. Тибетцы однажды спрашивают Атишу: мы не имеем в виду, что мы вас не то чтобы мы вас не уважаем, но у нас вопрос. Какой вопрос? У вас тысяча студентов. Зачем вы с собой вот этого привезли? Он говорит, этот очень полезный. Он меня раздражает каждую минуту. И я тогда могу думать о трех драгоценностях каждую минуту. Могу принимать защиту. Я буду думать, о, происходит от меня, от меня. Если вы выиграете в лотерею, например, 3 миллиона долларов, то никто не говорит, почему же я, почему я? А если вы получаете рак, почему я, почему я? Когда что-то плохое происходит, вы думаете, о, что же было за семя такое? Так что хорошо иметь раздражающего друга рядом с собой. И Атиша очень усердно работала на западе Китая. Всю свою жизнь он обучал людей. Он подумал, о, если я, мне нужно обучать на западе Китая, то надо научить, выучить тибетский. Так что он очень усердно работал, чтобы выучить тибетский. Однажды они шли, гуляли, и у него камешек попал в обувь. Он сел, снял обувь. И его тибетский ученик, ученики спрашивают, зачем вы снимаете обувь? Он хотел сказать, да у меня маленький камушек в обуви. Но он использовал неправильное слово на тибетском. Он говорит, у меня, не знаю, огромное что-то в обуви. Все тибетцы начали ржать над ним. Он так смотрит на них. Он говорит, а теперь я могу своих студентов послать домой, обратно. Понимаете? У меня есть теперь есть... А, я могу своего старого студента послать домой. У меня новые появились раздражающие студенты. Можно задержимся на пару минут? У нас еще два пункта осталось. И 11. Когда у вас появляется проблема, что бы вы ни делали, используйте 4 шага. И это защита. Все. Деньги, отношения, здоровье. Если не можете спать, если чувствуете депрессии, заниженная самооценка, любые проблемы. Просите помощи. Используя 4 шага. И просто сделайте это своей привычкой. Совсем. Со всеми даже маленькими вещами. О, мне сегодня надо доехать до офиса. Я не хочу умереть по дороге. Не хочу умереть по дороге в офис. То перед тем, как сесть в машину, вы просто думаете о том, как вы помогали людям добраться. Возьмите за привычку использовать 4 шага для всего. Вначале, когда вы только изучаете 4 шага, вам нужно провести эксперимент, работает это или нет. Именно поэтому мой лама заставил меня начать этот алмазный бизнес. Он не хотел денег. Он не брал деньги. Один из моих лам получил туберкулез. Пошел в больницу. Я ему хотел $100 дать. Он говорит, нет. Он вообще не брал деньги. На самом деле ламам не нужны деньги или такие подобные вещи. Но вы принимаете прибежище в них. 12. Это очень специфическое. Никогда не отказывайтесь от 4 шагов. Никогда не отрекайтесь от драгоценности Будды, Дармы и Санги. И в этой части договора есть известный пример. Если кто-то представляет пистолет к вашей голове и говорит, у тебя есть выбор. Я тебя убью, или ты говоришь, что ты отказываешься от 3 драгоценностей? То вот в этой части договора говорится, вы должны сказать, хорошо, убивай меня. Я не скажу, что отказываюсь от 3 драгоценностей. И не злитесь, хорошо? Не так, что убивай меня. Не так. Это вот так. Уважайте их. Хорошо, убивай. Но я не отрекусь от 3 драгоценностей. Лучше умереть. Лучше умереть. Часть этого же пункта, это то, что даже если в шутку. Например, вы хотите пошутить со своим другом и говорите, о, я решил отказаться от драгоценности Дармы, но не от драгоценности Будды. Я как бы со Стэнли разговариваю, типа шучу. Он такой, Гешла, как это? Я говорю, ха-ха, шучу. Вот даже вот таким образом не разрешается вам говорить. Даже в шутку. Никогда не отказывайтесь. Это не значит, что вы держите вот эту книгу и говорите, застрели меня, да, застрели меня. Это не означает это. Это означает, используйте 4 шага для всего. И кто-то говорит. Кто-то говорит, иди к доктору, но не помогай больным людям, или я застрелю тебя. Тут вы должны сказать, застрели меня. Понимаете? Это не значит, что вот так вот, о, я буддист, застрели меня. Не так. Это фанатики какие-то. Не так. Друг приходит к вам домой. Слушай, ну у тебя простуда, пойдем к доктору. И вы говорите, давай, хорошо, но по дороге в госпиталь давай остановимся и поможем кому-нибудь. Они говорят, да ладно, ты что, перестань, ерунда какая-то. И сейчас, но по-хорошему, дружелюбно, вы должны сказать, слушай, ну правда, мне, правда, я... Хочу, правда, хочу сначала помочь. Когда туда доберемся, я тебе капучино куплю. Но мне нужно помочь одному человеку. Не будьте фанатиками вот такими. Будьте счастливыми, радостными фанатиками. Дружелюбными фанатиками. Я тебя люблю, но мне нужно просто по дороге к доктору помочь кому-то сначала. Хорошо? Хорошо, весь договор вы теперь услышали. Подумайте об этом в течение 2 дней. Если вы хотите эти обеты, у кого есть список Джигме? Она вот там. В течение следующих 2 дней скажите ей. Мне нужно ваше полное имя. Чем раньше вы сделаете, тем лучше. Потому что мне нужно вам специальное имя дать. И здесь много людей. И мне нужно подумать о каждом человеке, который хочет принять. Кто-то меня спросил, а если я их принимала раньше, можно мне снова еще раз принять? На удачу можно принять еще раз. Но на самом деле вы не можете разрушить этот обет до своей смерти. Но на удачу вы можете снова принять. Кто-то меня спросил, а если я их принимаю второй раз, могу я еще одно имя получить буддийское? Да, нормально. Я могу вам дополнительное имя дать. Хасо. Он из Мексики. У него около 6 имен. Хасо Хермона, Рамирес, Мартинес, Гасорес. У вас тоже может быть 4, например, а у него вообще 6. Правда? Мне нравятся твои родители. Я встречал твоего отца. Так что нормально. Хорошо? Хорошо.